Мы сегодня говорим о втором послании к Фессалоникийцам. Мы в прошлый раз достаточно подробно останавливались на первом послании. Мы касались целого ряда вопросов, связанных с этой церковью и с тем, каким образом апостол Павел написал это послание, по каким причинам оно было написано. Я не буду сегодня много говорить об авторе и о обстоятельствах написания второго послания, потому что оно было написано в очень сжатый период, то есть очень близко к первому посланию, поэтому обстоятельства, которые были описаны или которые вызвали необходимость написания первого послания, практически те же обстоятельства сохранились и только немножечко интенсифицировались, то есть они немножечко в некоторых точках выросли в значимости, и поэтому апостол добавляет еще одну дозу лекарства. Это как врач, который лечит, и он прописал вам таблетки, и вы эти таблетки принимали, и врач видит, что не хватает силы победить болезнь, и он тогда добавляет более сильное лекарство, которое направлено к той же самой цели. Вот что-то подобное происходит и здесь, со вторым посланием апостола Павла к Фессалоникийцам. Я хочу напомнить немножечко ситуацию, где и когда это происходило. Если мы посмотрим на карту, то мы можем увидеть месторасположение этого города. Вот Фессалоника – это второй город на территории европейской части Римской империи, в котором была основана церковь. Апостол Павел был здесь в видении. Явился ему ангел и сказал, явился муж македонянин, вернее, и сказал: «Приди и помоги нам». И они пришли вот сюда, в Филипп, и здесь была основана церковь, потом в Фессалонике основана церковь, в Верии основана церковь, потом он пришел в Афины, он побыл здесь, не написано, что там церковь основалась, там люди покаялись, были оттуда, вот, и потом его база была в Коринфе на последующие полтора года, то есть 18 месяцев как минимум он был в Коринфе, и вот из Коринфа и были написаны оба послания, сначала первое, и потом через несколько месяцев, скорее всего, через несколько месяцев апостол Павел пишет второе послание к Фессалоникийцам. Я вам напомню, что первое послание было написано с главной целью – ободрить верующих и утвердить их веру. Когда мы говорим о духовной работе, о работе Божьей, что Бог делает в сердцах людей, он фокусируется на одной главной задаче. Это главная задача, которая всегда достигается Богом. Бог воспитывает нашу веру, Он взращивает нашу веру. Я объясню почему, еще раз напомню почему. Дело в том, что сами по себе наши собственные способности, силы, возможности, на которые мы уповаем, они в действительности не способны дать созидательного, положительного результата в нашей жизни. Мы чаще всего ожидаем изменения именно земных, плотских, человеческих обстоятельств или же нас самих, или в людях, которые вокруг нас и так далее. Но для Бога совершенно другая картина видна. Когда Он видит людей, когда Он видит нас, то у нас вот эти все вещи, которые для нас важны, они не так важны для Него. Для Него гораздо важнее, насколько мы видим Его силу, видим Его благодать, видим Его действие, и насколько в нас сформирован навык упования на эту благодать, доверие этой благодати, доверие Его взгляду на жизнь, на будущее, доверие Его результатам, которые Он приготовил для нас, доверие Его обстоятельствам, которые организованы для нас. То есть Бог постоянно воспитывает в нас вот эту сферу нашей жизни, наш духовный человек он взращивает. Вот почему часто бывает так. Люди молятся о том, чтобы Бог избавил их от той или иной проблемы. Например, начальник на работе плохой, или же погода плохая, или же здоровье подводит, или же еще какие-то обстоятельства. Посмотрите, мы молимся Богу. Бог-то способен изменить погоду. Очень легко. Он способен изменить химический баланс в вашем организме, чтобы организм по-другому функционировал. Это все ему подвластно, это все в его руках. Вопрос только заключается в том, что это не является главным приоритетом. Он организовал обстоятельства для того, чтобы этими обстоятельствами взрастить в нас главное, взрастить в нас способность пользоваться теми ресурсами, которые гораздо сильнее ресурсов нашего организма или же обстоятельств, которые нас окружают. И именно в этой сфере и идет развитие, в этом разрезе идет диалог в каждом послании, которое мы читаем, в каждой книге Библии. То есть она направлена, целенаправлена к вот этой цели, к тому, чтобы производить в нас эту работу. Вот сейчас мы сидим, я не знаю, читали ли вы это послание на неделе, может быть, сегодня утром прочитали, вот, в то время, когда вы читали это послание, и сейчас, когда мы его будем читать, у Бога есть специфическая цель. Он достигает внутреннего изменения или тренировки веры. Опять-таки, это очень важный элемент. Он не просто изменяет наш характер, он изменяет нас внутри с целью, чтобы мы, уповая на Него, покорились Его характеру, покорились Его действиям, Его движению. И с этой целью и написано первое и второе послание к Фессалоникийцам. И мы в прошлый раз говорили подробно, насколько много апостол Павел уделяет внимания вере фессалоникийцев, когда он пишет первое послание. Он много говорит, он радуется об их вере, он беспокоится о том, чтобы они были стойки в вере, он заботится о том, чтобы они развивались в вере. Он представляет конкретные шаги, которые усиливают их веру. То есть это очень важная тема для апостола, для этих людей очень важно было, которым он писал это свое послание. Второе послание написано для того, чтобы углубить понимание некоторых вопросов и сделать еще один шаг в развитии веры этих людей. Как я уже говорил, для апостола очень важно, чтобы эти люди имели прочное упование на Бога, чтобы они знали Его, чтобы они им, Его точкой зрения, измеряли практические обстоятельства своей жизни. Как я уже сказал, что, по всей видимости, через несколько месяцев к апостолу дошли вести о том, что в церкви в Фессалонике усилились гонения, что верующие, которые там живут, они противостоят мощной волне преследований, что обстоятельства не улучшаются с этой точки зрения. Вот. Кроме того, в результате этих преследований возникли некоторые осложнения в их позиции, то есть в их вере, в том, во что они верят. И поэтому апостол посчитал необходимым написать еще одно послание. И в этом послании он представляет затрагивает три основных темы. Первое, он укрепляет их веру или утверждает их веру через формирование правильного отношения к страданиям. Это ему посвящена первая глава. Во второй главе он утверждает их веру через формирование правильного отношения к ожиданию Христа или ко второму пришествию. И в третьей главе он утверждает их веру через формирование их правильного отношения к тем людям в церкви, которые поступают бесчинно. То есть мы подробнее коснемся, что это значит. Это совсем не обязательно люди, которые просто кричат там что-то, и они просто плохо себя ведут во время собраний. Бесчинство в данном контексте связано с нарушением определенных ясно поставленных принципов, заповедей, правил, истины, которая была коммуницирована им ранее. И мы посмотрим на эти три части, сколько нам позволит время сейчас для того, чтобы получить назидание и для того, чтобы укрепилась наша с вами вера. Друзья, каждый раз, когда мы соприкасаемся с текстом Писания, это хорошая возможность для того, чтобы наша вера, она сегодня получила дополнительную силу вот в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся. Бог говорит к нам. Итак, вера и страдание первое. Из начальной части послания видно, что верующие в Фессалониках, по всей видимости, продолжали переживать серьезное давление, серьезное гонение, но в это же самое время их упование на Иисуса Христа оставалось твердым. То есть нет свидетельств о том, что у них было массовое отпадение или же в страхе находились люди. Вот как начинает апостол послание. Сразу же после приветствия он пишет следующее. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Опять-таки, еще один пример. Прежде чем начать говорить о корректировках каких-то, об улучшении их веры с точки зрения уточнения того, во что они верят, перед этим апостол хочет для себя и для них сделать еще раз очень ясным, что он нисколько не сомневается в том, что они верующие люди, в том, что они действительно познали Иисуса Христа, и больше того, они переживают трудные обстоятельства. Это очень важно понимать, потому что когда мы говорим о какой-либо корректировке, то наша корректировка, которая обращена к нам, всегда встречается с нашим внутренним сопротивлением, связанным с тем, что ну, у меня определенные трудности, и поэтому я нахожусь в таком положении. Апостол понимает, что у них есть трудности, и он очень чувствительно подходит к этим трудностям. Он знает, что это больно, он знает, что они проходят через ужасный огонь, через страдания проходят. Тем не менее, несмотря на все это, он знает, что те корректировки, о которых он будет говорить, они нужны им самим прежде всего, чтобы обогатить их и научить их эффективнее быть в этих обстоятельствах, в которых они находятся. Посмотрите, он подчеркивает опять в этом послании, точно так же, как это было в первом послании, он подчеркивает три аспекта, в которых видно их христианство, видна жизнь Божия в них. Первый аспект, смотрите, потому что возрастает вера ваша. Кстати, очень важная деталь, он благодарит Бога. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас. То есть он ясно понимает, что причина, почему возрастает вера этих людей, заключается не в том сильном Павле, насколько он там проповедовал им очень сильно и какие точные он дал им указания в предыдущем послании. Он благодарит Бога, когда он видит этот рост, он снова и снова понимает, что это по причине того, что Божья благодать действует. И эта фраза помогает ему иметь правильный подход, правильную точку зрения на все то, что он будет говорить дальше. Но дальше за что он благодарит? Он говорит, благодарит первое, что возрастает вера ваша. Мы в прошлый раз подробно отмечали, что такое вера. У нас у самих есть всегда сложившиеся реакции, которыми или посредством которых мы действуем, реагируем на то, что происходит вокруг. Когда человек познает Бога, то он познает Божий взгляд на вещи, он познает, что Бог все во всем, он познает, что ради Него все существует, и он начинает доверять Богу свою жизнь. Самый первый шаг доверия, когда он понимает, что я не могу вообще сам управить своей жизнью, поэтому он признает себя грешником, и он признает Бога своим господином, имеющим право определить жизнь. Вот это изначальная точка, которая – это рождение веры. Дальше есть рост веры. Что значит рост веры? Это значит, признав Бога основанием своей жизни, человек все больше и больше, сфера за сферой, больше интенсивность, больше уровень, доверяет свои обстоятельства, свои чувства, свои мысли, свои желания, доверяет Богу. И вот это то, что Павел видит в них. Он говорит, возрастает вера ваша. То есть для него важно не только то, что они тверды, не только то, что они не впали в грех. Для него очень важно, что они это делают по причине того, что доверяют Богу больше, вера их возрастает. Второй элемент, который здесь отмечен, это умножение любви. Это второй признак духовного роста человека. То есть человек всегда растет, или мы можем сказать, что человек растет тогда, когда у него дело веры увеличивается, то есть он все больше и больше подчиняет себя, свой внутренний мир, доверяя себя и свою жизнь Богу. Это первое. И второе, он все больше и больше приобретает способность любить людей. Посмотрите, он подчеркивает, любовь умножается. То есть любовь – это не то, что мы один раз навсегда постигли. Это то, что требует постоянного расширения. Наше сердце должно расширяться постоянно. Наша любовь должна увеличиваться. И она только тогда будет увеличиваться, когда есть вот эта живая связь с Иисусом Христом. И третий аспект, отмеченный здесь Павлом, это терпение и вера в гонениях. Заметьте, это те же самые три качества, о которых он говорил в начале первого послания. Терпение и вера в гонениях характеризует выносливость. То есть человек понимает, насколько его вера в Иисуса Христа, насколько Бог важен, что даже тогда, когда ему трудно верить, даже тогда, когда он находится под физическим или эмоциональным давлением, даже в этих случаях он остается верным Богу. Это еще один измеритель, еще одно качество, которое говорит о духовном росте, о развитии. Таким образом, апостол начинает с этого базового такого положения, и для того, чтобы утешить их и укрепить в их вере, апостол представляет достаточно подробные объяснения того, что вот они находятся сейчас, они стоят в обстоятельствах жесткого давления, в обстоятельствах гонений. Поэтому апостол говорит им о том, что эти обстоятельства, они в действительности являются доказательством того, что грядет Божий суд, неизбежно грядет Божий суд, который расставит все на свои места. Давайте послушаем или почитаем, что он говорит конкретно в этом отношении. Пятый стих. «Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его». Апостол утверждает в сознании фессалоникийцев три факта. Первое, он говорит, будет суд. Их страдание является доказательством этого. Почему они являются доказательством? Потому что страдания, они страдают несправедливо. И Бог обязательно приведет на суд все то, что несправедливо. Поэтому он говорит, первое, будет суд. Второе, гонители и гонимые получат справедливое воздаяние. Здесь ясно сказано, что праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. И дальше, а вам, оскорбляемым, воздать отрадою вместе с нами явлении Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его. Третий факт, который представлен здесь, это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Заметьте, это очень важная деталь, которую нужно нам помнить. Мы всегда ожидаем, чтобы воздаяние произошло бы, ну вот сейчас. Но если не сейчас, то завтра хотя бы. Если не завтра, то может быть, ну через несколько месяцев, но не так же долго. Апостол не обещает им, что вот сейчас, подождите, поменяется власть. Придут к власти демократы. И они-то уж точно всех этих узурпаторов, которые вас сейчас притесняют, они их всех накажут, побросают в тюрьме, а вы станете правителями нации. Нигде в Писании не сказано этого. Сегодня Виталий вначале читал из второго послания Петра, третья глава, и там во втором послании Петра та же самая тема. Бог обращается к нам, Он говорит нам, да, жить христианам на земле нелегко. Хотя это все, конечно, условно, вы понимаете. Если мы говорим о том, как нелегко нам, то вы можете тогда умножить это в несколько тысяч раз и представить себе, как нелегко было им, и как нелегко было или есть людям, многим христианам сейчас. То есть многим людям, которые вот сегодня, в наши дни, они испытывают тяжелейшие гонения. Если вы помните, мы только в прошлую среду мы молились о распространении Евангелия в мире, и мы вспоминали о том, что только за прошлый год 105 тысяч христиан были убиты за свою веру. 105 тысяч человек по всему миру. То есть это сегодня происходит, это не тогда, не в то время. Но тем не менее, у нас у каждого есть своя боль. Может быть, не такая большая, не такая сильная, как людям, вот тем, которые жили тогда, Бог дает. Но Бог ясно говорит о том, что у Него есть решение, и это решение определено в Его графике. У Него есть календарь, У него есть свой план, когда и что происходит. В данном случае он говорит этим людям о том, что будет суд во время пришествия Иисуса Христа. Кстати, очень интересно дальнейшее описание суда. Оно помогает нам найти ответы на несколько очень серьезных вопросов. С 8 стиха он говорит о том, что грядущий Сын, грядущий Господь Иисус с неба и ангелом Его, как Он грядет, 8 стих, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во всех святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Очень важные две истины здесь представлены, друзья. Во-первых, пришествие Христа принесет с собой отмщение. Отмщение, здесь написано, в пламенеющем огне, совершающем отмщение. Что такое отмщение? Отмщение – это воздаяние за зло. Это наказание за негодные поступки, за преступление какое-то. В этом смысл слова «отмщение». И здесь написано, что Бог придет, и Он совершит отмщение. И очень интересно, ну, кому нужно отмщение воздавать? Ну, те, которые, ну, Богу что-то плохое сделали, наверное. Тем, которые, они просто, ну, наверное, сатанистами были, вот, которые просто против Бога там какую-то революцию хотели сделать, может быть, или еще что-то. В действительности, проблема, за которую грядет отмщение, гораздо, гораздо более простая на наш взгляд, но она очень серьезная с Божьей точки зрения. Посмотрите, совершающее отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. То есть Божье отмщение, которое грядет в пламенеющем огне, оно, оказывается, грядет на всякого человека, не покорившегося благовествованию. То есть неверие – это ни в коем случае не пассивное, нейтральное состояние. Неверие – это активная форма отказа от Божьего спасающего Евангелия, отказа от преклонения перед Богом и познания Бога через Иисуса Христа. То есть неверие очень серьезно. Вот почему мы сегодня и молились и молимся о людях, которые, с которыми мы соприкасались как-то, но они не доверили Христу свою жизнь, они не получили у Него оправдания, они не укрылись под Его праведностью. Таким образом, они сталкиваются с реальностью тяжелейшего Божьего суда. Это первая очень интересная истина здесь представлена. Есть вторая. Вторая, с которой тоже спорят люди сегодня. Дело в том, что это отмщение будет вечное. Опять-таки, это то, с чем современные люди не хотят согласиться. Они хотят найти какой-то, ну, более мягкий вариант христианства или Божьего какого-то слова по отношению, по отношению к ним, к греху. И они начинают спекулировать о том, что а может ли Бог так сделать, а по-человечески ли это. Если это не по-человечески, то по-божьему тем более так не может быть. Но здесь написано ясно, посмотрите, которые подвергнутся наказанию, и дальше уточнение, вечной погибели от лица Господа и славы могущества Его, когда Он придет, прославится во святых своих, явится дивным в день онный во всех веровавших. То есть это очень ясные истины, которые представлены вот в связи с определенными обстоятельствами, которые имели место в сердце или в развитии людей, которые жили тогда в Фессалонике. И столь серьезные последствия отвержения того, что Христос совершил ради нас, они побуждают апостола регулярно молиться за новообращенных, чтобы они утверждались в вере. Опять-таки, вот почему мы сегодня молились, и почему мы будем еще молиться о тех, которые обратились к Богу недавно и будут принимать крещение в воскресенье. 11 стих написано, «Для этого и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш сделал вас достойными звания». и совершил всякие благоволения, благости и дела веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа». Очень интересно, он говорит о том, чтобы Бог сделал вас достойными, то есть достойными званиями, то есть чтобы вы точно были настоящими христианами, чтобы Бог сделал вас. Мы не можем быть достойными, мы не можем удостоиться сами. Это действие Божье, вот почему апостол Павел молится, когда он только посмотрит на эту картину ужасного суда, который грядет, он говорит, вот поэтому, для этого-то и молимся всегда о вас. Вот почему и нам нужно молиться. И, братья и сестры, чем дальше я живу, тем больше я вижу, что любое продвижение человеческой души к Богу возможно только в результате Его действия. Вот почему крайне необходимо для каждого из нас серьезно предстоять перед Божьим лицом о всех тех людях, которые приходят в церковь, о тех, кто обратился и делает первые шаги за Иисусом Христом, о тех, кто где-то ослабел, может быть. Когда Павел видел их, он не наполнялся негодованием или страхом, он всегда на колени склонялся. Это всегда двигало его к тому, чтобы «Господи, удостой! Господи, воздействуй! Господи, сохрани этих людей!» Кстати, он подчеркивает не только, чтобы Бог сделал достойными звания, но и чтобы, то есть настоящими христианами, но чтобы жизнь христианская имела эффект. Он говорит здесь о том, чтобы он совершил всякое благоволение благости. Замените слово «благоволение» на «желание». Это благое желание. Немножко сложнее, может быть, понять. Благое желание благости. Но так можно упрощенно немножко яснее видеть картину. Чтобы Бог совершил всякое желание благости и дело веры в своей силе. То есть это то, о чем он молится, чтобы всякую искру, которая рождается в нашем сердце, благую искру, благое желание, чтобы он ее развил, и чтобы то дело веры, которое делается, исходя из этого желания, чтобы оно делалось в силе Божией. И через это, во-первых, прославится имя Господне, и во-вторых, мы обретем славу в Иисусе Христе, да прославится имя Господне в вас, и вы в нем. То есть Бог хочет нашего расцвета. Апостол Павел хочет видеть расцвет личности фессалоникийских верующих. И он ясно понимает, что этот расцвет наступает только в Иисусе Христе, что сам по себе человек увядает, слава человеческая, как цвет на траве. И только когда слава Божия наполняет нас, только тогда это дает настоящую, это приносит настоящую славу. Итак, это первая глава, это первая часть этого послания, которая фокусируется на утверждении веры в страданиях. И вы видели, как он это делает конкретно, указывая на то, что грядет воздаяние, и это касается каждого из нас напрямую. Есть вторая часть, которая, наверное, представляет собой основную часть этого послания, хотя по размеру она примерно такая же, но чаще всего это послание известно именно по второй главе, и его даже по этой причине относят некоторые к пророческим посланиям или к эсхатологическим посланиям, хотя в действительности оно больше всего, скорее всего, это пасторское послание. То есть это пастор изливает свою душу в заботе о людях. И вот здесь так получилось, что спектр вопросов, о которых он говорит, включает в себя достаточно большую часть вопросов, связанных с эсхатологией или же с событиями последних дней, с ожиданием второго пришествия Иисуса Христа. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что церковь в Фессалонике, она отличалась тем, что они, когда обратились к Богу от идолов, они обратились к служению Богу и обратились к ожиданию пришествия Иисуса Христа. То есть ожидание пришествия Иисуса Христа, что является очень важной частью жизни для каждого из нас, для каждого христианина, оно занимало значительный спектр, значительный элемент в жизни этих верующих людей. И так как и с любым делом может быть в жизни верующих в Фессалонике, возникли крайности. То есть они, устремляясь к ожиданию второго пришествия Иисуса Христа, стали забывать некоторые другие аспекты, противоположного края спектра. То есть они разбалансированы стали. В чем это заключалось? Они стали ожидать пришествия Иисуса Христа, пренебрегая тем, что они должны делать сегодня. Мы как-то вспоминали недавно с Алексеем Ивановичем, какой-то один из его знакомых давно-давно еще, вот, он вывел теорию о том, что Христос придет вот конкретно в какой-то там какой-то месяц, и он даже перестал там заботиться о всех своих делах домашних. Вот, потому что Христос же скоро придет, там крыша прохудила где-то, он ее не чинил. Вот, правда, говорят, что он все цветы с деревьев своих плодовых пообрывал. Вот, и когда у него спросили, почему ты это делаешь, он говорит, ну, чтобы нечестивцам не досталось. Мы-то восхитимся, чтобы здесь нечестивцам не досталось. Ну, есть всякий странный народ, который вокруг этой темы, ну, так скажем, немножко в смущение попадает. В Коринфе было полегче, вернее, в Фессалонике было полегче, там цветы не обрывали, вот. Но были некоторые люди, которые не хотели работать, и они не хотели работать, оправдываясь тем, все равно же Христос придет. Все равно же скоро Христос придет, и поэтому, ну зачем работать? И, в общем, приходилось так, что они, или складывалась обстановка так, что они были поношением. Или они были причиной поношения на имя Христово. То есть люди, которые видели их неработающими, праздными, люди вокруг, люди в мире, они имели плохое отношение, плохое восприятие. Это было плохое свидетельство для них о церкви и об Иисусе Христе. И апостол написал первое послание. Вы помните, в первом послании он ясно писал, помните, он наставлял и говорил, чтобы вы все жили тихо, работали своими руками, и чтобы у вас не было недостатка ни в чем для самих себя, и чтобы было о чем уделить нуждающимся, и чтобы вы не имели никакого поношения от людей, которые вокруг. Так вот, по всей видимости, в этой сфере возникли еще осложняющие обстоятельства, которые потребовали большей степени, еще большей дозы лекарства. Причина этих обстоятельств была в следующем. Гонения усиливались. И всегда, когда усиливаются гонения, когда вокруг все рушится, у христиан есть тенденция думать, ожидать, что вот именно сейчас, вот еще чуть-чуть, и вот сейчас настанет пришествие. Я помню хорошо, когда мы жили в Советском Союзе, когда гонения были достаточно сильные, конечно, не такие, наверное, как в Фессалонике, но когда сажали в тюрьмы, когда отбирали детей у родителей христиан, когда преследовали там в разных местах в школе и на работе и так далее. Вот. И я ясно помню, как сильно верующие тогда ожидали второго пришествия Христа. Никто не ожидал перестройки, никто не ожидал того, что советская власть ослабнет когда-то и рухнет. Но все ожидали, или большинство людей ожидали второго пришествия Иисуса Христа. Вот что-то подобное происходило тогда. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, говорят. Чем больше гонения, тем больше готовность оставить все это и жаждать пришествия. Так вот, вместе с усиливающимися гонениями возникла еще одна проблема. Эта проблема возникла со стороны лжеучителей. Какие-то лжеучители распространили слух и даже распространили послание. Или, может быть, скорее всего, этого послания никто, наверное, не видел, а люди распространили слух и говорили, что мы видели послание, Павел написал. Суть этого послания заключалась в том, что вот уже сейчас пришествие совершилось. Слушайте, что он говорит в самом начале. 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии нашего Господа Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». День Христов – это такое собирательное явление, которое связано с целым рядом событий, окончания вот этих всех земных наших странствований – со вторым пришествием Иисуса Христа. Будь то уже наступает День Христов или День Господень, в других манускриптах написано. То есть видно из этого текста, что стали распространяться слухи, в результате которых эти христиане, они заколебались в своем уповании, и они засмущались внутри, эмоционально засмущались. Они потеряли прежнюю прочность. И понятно, их вполне можно понять, потому что давление гонений усиливается. И они ожидают пришествия. И они хотят услышать какие-то новости о том, что это близко. Я помню, как во время гонений во время Советского Союза распространялись разные тоже послания. Ну, конечно, не от апостола Павла. Вот, они были перепечатаны так на машинке, от машинки перепечатаны на бумаге. Вот, может быть, кто-то из вас помнит там про суперкомпьютер, который где-то в Женеве построили, вот, и о том, что ему дали название «Зверь». Вот, а раз «Зверь», то это ясная ссылка на то, что в Откровении в 13 главе написано. Вот, и многие люди, но они были открыты слышать это. Хотя я очень хорошо помню, когда мы посмотрели на то, что там написано, то, в общем, было очевидно, что это не тот зверь, во всяком случае, о котором написано в книге Откровения. Вот. Но многие люди, они не хотели воспринять объяснение этого. Ну, по простой причине. Они страдали, они ожидали пришествия Христа. И они думали, вот уже раз зверь появился, то скоро и Христос пойдет. Вот это примерная мотивация, логика этих людей, которые жили тогда. И они действительно были склонны к тому, чтобы вот эти эсхатологические слухи воспринимать и распространять их дальше, чтобы они циркулировали там вокруг. И вот апостол Павел, он объясняет им неправильность, неверность этих слухов, то, что есть ряд объективных причин, почему этого не может быть. Слушайте, какие причины он приводит. Третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемым Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Это достаточно емкое представление событий последнего времени, которое, в общем, представлено селективно. Апостол Павел выбирает только то, что нужно для того, чтобы дать основание для объяснения того, что день Господень еще не настал. Он хочет успокоить верующих в Фессалонике. День Господень еще не настал, и он объясняет им вот почему. Он приводит несколько причин. Опять-таки, формат нашего сегодняшнего собрания или этой проповеди, он не позволяет глубокое и детальное исследование всех вопросов, связанных с этим. Кстати, мы касались многих подобных вопросов в двух сериях проповедей. Я когда-то говорил о... Была такая серия «Царство Божие в панораме современного мира». Она была лет 10 тому назад. А потом года 3 тому назад мы опять возвращались к этой теме, и мы говорили о событиях и лицах, об основных событиях и основных лицах во всей истории Священного Писания. И мы подробно касались событий последнего времени. Вы можете послушать проповеди, по этой части, они есть на интернете. Я сейчас остановлюсь только на том, что нужно для того, чтобы понять аргумент апостола Павла, который он представляет для того, чтобы успокоить верующих в Фессалонике, для того, чтобы дать им основание не смущаться умом и не колебаться чувствами. Первое, что он говорит, пришествие Христа на землю совершится после того, как откроется Антихрист. То есть вначале должен открыться Антихрист. Он говорит в третьем стихе, вторая глава. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Ясно, что речь идет о человеке, речь идет не просто о системе, речь идет не просто о какой-то, каком-то мировом процессе, который наступит. Ясно, речь идет о человеке, человек греха, сын погибели. Он характеризуется несколькими вещами. Кстати, об этом сын погибели, эта же фраза относится к Иуде, который предал Иисуса Христа. Еще раз, в Новом Завете она используется по отношению к Иуде только. Здесь представляются характеристики этого человека. Он противится и превозносится выше всего, называемого Богом или святыней. То есть это человек, это личность, которая будет противиться всему святому, включая Бога. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? То есть Павел уже им об этом говорил, о том, что будет личность, которая будет характеризоваться особым противлением Богу и особым превозношением над Ним. Он будет выдавать себя за Бога, он будет требовать безоговорочного поклонения и подчинения самому себе. Об этом подробно говорится в 13 главе книги Откровения. Написано следующее. И дано ему было вложить, это 15 стих, вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть речь идет о том, что будет личность, которая установит тотальный контроль над землей, которая немножечко выше, если мы почитали Откровение, разрешит многие-многие проблемы, с которыми человечество будет сталкиваться, с которыми оно сталкивается уже сегодня. И у этой личности будут инструменты такого контроля. Эти инструменты, они заключаются в том, что будет положено начертание на правую руку и на чело. И человек не сможет функционировать, он не сможет покупать или продавать, если он не имеет этого начертания. Начертание было связано, или начертание будет связано с поклонением образу зверя. То есть это принятие его власти, это признание его права управлять тобой. Это, кстати, очень важная тема для нас сегодня, потому что нам почему-то в последнее время много приходится слышать вопросов, как от наших членов некоторых, так и звонят из разных мест, что что-то там где-то Обама сказал недавно про какую-то чипизацию, вот, где-то там в церквях уже проводятся чуть ли не ночные бдения, посвященные этим вопросам. Что вот, что делать? И люди задают вопрос, а примешь ты чип или не примешь? Я объясню для тех, кто, может быть, не так технологически продвинут. Чип – это маленькая микросхемка, которую якобы будут вводить людям для того, чтобы однажды, для того, чтобы человек, вот он просто проходит мимо, его могут сканировать эту микросхему и знать все о нем. Кто он такой, его группа крови, его банк, счет в банке, его кредитная история, ну и так далее. Все абсолютно. И ну, некоторые люди, конечно, говорят, что это очень удобно для людей, которые, допустим, болеют болезнью Альцгеймера. Вот. Он сам-то не помнит, кто он такой. Вот, и поэтому ему-то полезно ввести что-то такое, чтобы люди, в общем-то, ориентировались, если человек пропадет. Вопрос заключается в том, что подавляющее большинство людей, они так при памяти, и они в основном-то помнят, кто они такие, и они очень сильно не захотят такой, идти на такой вариант. Ну-ка представьте себе, если у кого-то будет возможность определить, где вы находитесь в данный момент, и, в общем-то, немножко даже больше, химический состав вашей крови или что там в вашем организме течет. То есть это достаточно серьезный invasion into the privacy rights, вот, или это внедрение в индивидуальные права человека. Поэтому ну, можете не переживать, этого не будет скоро. Но самое главное, даже не в том, что народ еще не готов к этому. Самое главное, то, что Священное Писание говорит, что это будет с пришествием Антихриста. Определится человек греха, и Обама не является им. Определится человек греха, который действительно решит мировые проблемы, который сильнее по уровню, больше, чем вот люди, которые нам известны сегодня. И для человека, принимающего это начертание, будет вполне ясно, что он не просто чип получает, а он поклоняется Антихристу, поклоняется зверю. То есть здесь очень ясно сказано о том, что апостол говорит, да не обольстит вас никто, день этот не придет, пока не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Это первое. Второе. Пришествие Антихриста будет сопровождаться знамениями и чудесами ложными. То есть оно будет связано со сверхъестественными явлениями. 8 стих, 2 главы. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными». То есть ясно, что это будет сверхъестественно действующая личность. Книга Откровений говорит об этом же в деталях, в той же 13 главе, в 11 стихе написано: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которыми дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Это второй фактор, который апостол приводит здесь. Он говорит о том, что пришествие Антихриста будет сопровождаться знамением. Третье, о чем он говорит. Антихрист не откроется раньше взятия церкви. Эта истина чрезвычайно важна для всех нас. Апостол уже говорил об этом, что взятие церкви будет до того, как Христос придет на землю. Он говорил о том, что мы встретимся с Ним на облаках, то есть мы будем восхищены и на облаках с Ним встретимся. 1 Фессалоникийцам 4:17 написано: «Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем». То есть это до того, как будет суд, до того, как Господь поразит Антихриста силой уст своих, написано, с которой он будет действовать. Во втором послании эта истина уточняется. Восхищение церкви произойдет до того, как начнется великая скорбь, или когда откроется человек греха. 6 стих. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, но не только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Существует множество мнений, что же это такое, удерживающее теперь, что удерживает дьявольскую всю эту орду от того, что он сойдет на землю и будет действовать. Единственное его удержит. Его может удержать только Бог. Люди не могут удержать. Никакие человеческие процессы не способны удержать. Почему здесь это связано с несколькими другими элементами, посмотрите, и вы знаете ныне, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. У Бога есть определенные периоды времени, мы знаем. И так как был период подготовки пришествия Иисуса Христа, помните, и когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. И потом мы точно знаем о том, что есть период созидания церкви, о котором написано в послании к римлянам, о том, что будет, как доколе не войдет последний из числа язычников. То есть есть определенный период для созидания церкви. И потом есть или будет определенный период, определенный для последних действий с израильским народом. И мы знаем об этом написано и в книге Даниила, и мы знаем об этом написано в книге Откровения. И мы видим о том, что вот здесь упоминается, в послании к римлянам мы уже говорили, вот здесь упоминается этот же самый аргумент. То есть Божий указ, есть Божий Дух, который действует сейчас. И вот закончится этот период, и этот Божий указ отменяется, или это Божья определенная защита, когда Он поставил, He puts on hold, то есть Он поставил на стендбай все те процессы дьявольские, когда Он готов с особой силой действовать здесь на земле. Мы знаем, что Бог ограничивает это. Это произойдет вместе с восхищением церкви. Еще два фактора, о которых говорит здесь апостол, которые важны были для верующих в Фессалоникской церкви, чтобы они могли не смущаться, чтобы они проходили через страдания, но они знали, что это еще не последнее время. Третий фактор, который представлен здесь, заключается в том, что антихрист будет поражен во время пришествия Иисуса Христа. То есть, когда речь идет, когда мы говорим о том, что... Мы говорим о том, чем апостол убеждает людей. Он говорит о том, что пришествие Христа не совершится до тех пор, пока не откроется антихрист. Второе. Пришествие антихриста будет сопровождаться знамениями, чудесами ложными. Антихрист не откроется раньше взятия церкви. Следующее. Антихрист будет поражен во время пришествия Иисуса Христа. Восьмой стих. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. В книге Откровения описана эта акция. В 13 главе мы читаем, когда открылся беззаконник, а в 19 главе описывается, как Господь Иисус поражает его. 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. На одежде и на бедре его написано имя – Царь царей, Господь господствующих». Заметьте, у него есть то имя, которое никто не знает, и есть то имя, которое видно, которое могут читать. Имя, которого никто не знает, это Слово Божие. Это его сердцевина. Но все окружающие увидят его, что это Царь царей, Господь господствующих. 19 стих. Что он делает, этот Царь царей? «Увидел я зверя, того, о котором мы читали в 13 главе, и царей земных, и воинства их, собранные для того, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Это великая битва, о которой мы подробно говорили, опять-таки, вот в той последней серии «События и лица». «И увидел я зверей, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». И последнее. Вместе с антихристом будут ввержены в погибель все нелюбящие истину и неверующие. Это очень серьезно. Это будут ввержены не те, кто в тюрьмах сидит, или не только те, кто в тюрьмах сидит, и не только те, которые мафиозники, бандиты, такие страшные прелюбодеи, которые в грехах просто погрязли. Опять с 8 стиха прочитаем. «Тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих». И написано, почему они попали в обольщение. Они не полюбили истины для своего спасения. Помните, в послании к римлянам написано о том, что так как они не заботились иметь Бога в разум, предал их Бог превратному уму. Написано так, что они будут верить лживо, здесь немножко ниже. Превратный ум, он отказывается верить истине. Он не любит истину, он не хочет знать истину. 11 стих. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». За что Он пошлет им действие заблуждения? Не любят истину. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Вместе с тем, описав вот этот ужас, грядущий на земле великой скорби, апостол вместе с тем спешит утвердить своих читателей в надежде, что они сами избегут этих скорбей. 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть это вас не касается. Здесь же он делает еще один призыв к верности. 15 стих. «Итак, братья, стойте, держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Заметьте, каждый раз апостол приходит к этой точке, он снова и снова признает, он снова и снова говорит: «Я вам объяснил истину, я вам объяснил суть, но я знаю точно, что вы нуждаетесь в Божьем действии». Поэтому он обращается к Господу. Сам же Господь и наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, Он да утешит ваши сердца, и Он да утвердит вас. Он ясно понимает, что утверждает не его логика, не его объясненная реальность, утверждает Бог, который силен это сделать. Последняя, третья часть, заключительная глава, она посвящена формированию правильного отношения к бесчинным. То есть к людям, которые не слушали послания, не слушали назидания, не слушали повелений, которые Бог через апостола уже послал этим людям, уже донес до них. По всей видимости, в среде фессалоникийцев были такие люди. И апостол посчитал важным объяснить им, как им помогать, как относиться к этим людям, чтобы они не дестабилизировали ситуацию в церкви, и чтобы помочь им, в максимальной степени им помочь. Третья глава. Да, кстати, до того, как он говорит, он обращается к ним с молитвой, с просьбой о том, чтобы фессалоникийцы молились о самом Павле и его спутниках. Вот, то есть он подчеркивает, что он сам тоже нуждается в Божьем действии. Он не просто такой гигант веры, который просто дает указания, а он сам слабый, нуждающийся человек. Это, кстати, очень важный концепт для любого христианина и особенно для лидера. Первый стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Заметьте, во-первых, он говорит, он просит о том, чтобы он даже, смотрите, говорит, у нас слабее слово распространяется. Он говорит, чтобы у нас распространялось, как у вас. То есть у вас хорошо распространяется. Молитесь, чтобы у нас также распространялось. И второе, он говорит, молитесь, чтобы избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Заметьте, он сейчас будет им говорить о том, что среди них есть люди, которые бесчинно поступают. Среди них есть люди, которые, может быть, неверующие. И он говорит, это не только у вас есть, у нас тоже такие есть. И молитесь, чтобы Бог помог нам избавиться от них, чтобы Он избавил нас от таких людей. Но верен Бог, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Дальше, опять-таки, перед тем, как приступить к указаниям или корректировкам, он опять-таки еще раз говорит, мы точно знаем, мы уверены о вас, он утверждает их. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово». То есть это короткое еще раз ободрение их перед тем, как Он будет давать им наставление о корректировке их веры. Первое повеление. Он говорит, Он призывает их удаляться от поступающих бесчинно. Шестой стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Как я уже сказал, речь идет о людях, которые нарушают апостольские повеления, полученные ими ранее. Заметьте, что апостол не говорит о том, чтобы спорить с ними, он не говорит, чтобы доказывать им что-то, он не говорит о том, чтобы каким-то образом там сделать очень большое что-то из этого. Он говорит о том, что поймите, что люди, которые не согласны с истиной, они плохо влияют, и поэтому нужно сторониться их. Нужно не допустить их влияния, иначе они будут разрушать людей, которые вокруг них. Далее апостол приводит в пример собственное отношение к труду. То есть главная причина, по которой эти люди не принимали постановлений или повелений, которые были указаны или посланы апостолом ранее, главная причина заключалась в том, что эти люди просто не хотели работать, они просто ленились, и поэтому они оправдывали себя самыми разными там духовными причинами. Седьмой стих. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». То есть он сам, когда там был, он сам жил очень точно, подавая пример. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть он говорит о конкретной проблеме и напоминает, мы показывали пример, вот как нужно поступать. Дальше он использует еще одну возможность для того, чтобы еще раз обратиться к таковым совещаниям. 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. При этом он утверждает и ободряет тех, кто верно следует Христу. Смотрите, 13 стих. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». То есть вы не смущаетесь от тех людей, которые спекулируют, которые не хотят работать, которые неправильно поступают. Вы не унывайте, вы делаете добро и продолжаете его делать. «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Мы как-то в церкви говорили о принципах церковной дисциплины, и один из принципов как раз и заключается в том, чтобы, что значит иметь на замечании, то есть знать, у этого человека есть потенциальная проблема, есть проблема, которую нужно исправлять. Но заметьте, здесь подчеркнуто, не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Это главная цель любой церковной дисциплины. Церковная дисциплина не ставит перед собой цель вынести суд, она ставит перед собой цель способствовать исправлению, сделать все, что возможно. То есть он говорит одновременно, сделайте так, чтобы греховное влияние этого человека, которое явно нарушает то, что сказано апостолом, сказано в слове, чтобы это греховное влияние не распространялось, но в то же самое время не допускайте враждебного отношения к этому человеку, но делайте все для того, чтобы его приобрести. Самые последние слова еще раз позволяют нам увидеть упование, реальное упование и надежду апостола. Он ясно понимает, что Божье действие необходимо для того, чтобы все это стало реальностью. 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». И в конце приветствия моей рукою Павловой, что служит знаком во всяком послании, и пишу я так, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вы знаете, что послания писались тогда секретарями, секретарь писал быстрее, красивее, наверное, и в конце Павел всегда приписывает своей рукой для того, чтобы люди видели, что это действительно достоверная книга, достоверное письмо. Итак, мы будем молиться сейчас, и хотелось бы подвести итог и сделать несколько выводов из этого послания. Самый первый вывод, самый яркий для меня, из первой главы, который я сделал, это заключается в том, что непокорность Евангелию Иисуса Христа является очень серьезной причиной, по которой неверующие будут подвергнуты вечному наказанию. Это первый вывод, очень серьезный, который говорит нам о том, что нам самим нужно ценить Евангелием и ясно видеть важность покорности Евангелию. И нужно молиться о том, чтобы Бог дал людям, с которыми мы соприкасаемся, покориться Евангелию. Второе. Воскрешение Церкви произойдет до того, как настанет великая скорбь, до того, как будет 666. Поэтому спите спокойно в этом отношении. Третье. Любовь к истине и доверие – чрезвычайно важный элемент веры. За то, что не приняли любви истины, послал их Бог духа заблуждения. И последнее. Верующие люди могут иметь мир от Бога и благодать, несмотря на то, что вокруг нас несовершенные люди и жесткие обстоятельства. Я еще раз напомню 13 и 16 стихи. Смотрите, как он заканчивает таким хорошим увещанием. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». И 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». На этом хотелось бы закончить эту проповедь и вместе с вами помолиться. Давайте мы встанем, склоним наши головы и наши сердца и обратимся к Господу. Наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам сегодня эту возможность прийти к Тебе, за то, что Ты позволил нам открыть Слово Твое и посмотреть на то, что было написано когда-то верующим, которые жили 2000 лет тому назад. Я знаю, Господи, что они переживали проблемы, которые очень похожи с нашими проблемами. Я благодарю Тебя за то, что Ты допустила эти обстоятельства для того, чтобы, записав ответ на эти обстоятельства, позволить нам сегодня учиться из этого ответа. Я прошу, Господи, о себе самом и о каждом из нас. Господи, Ты наполняй сердца наши миром. Ты помоги, Господи, чтобы в тех обстоятельствах, в которых мы живем, мы не смущались сердцем, не смущались умом. Чтобы мы ясно уповали на Тебя, доверяя тому, что Ты знаешь путь. И какими бы жесткими ни были обстоятельства, каким бы суматошным ни был мир, как сложны ни были бы условия, в которых мы живем сегодня, чтобы мы точно могли знать, чтобы мы были уверены в том, что Ты действительно контролируешь ситуацию, и Ты царствуешь, и Ты приведешь нас к этой желанной встрече, встрече на облаках. Благослови, Господи, каждого из нас иметь этот мир в сердце. Я прошу Тебя за каждую семью, за каждый дом. Ты помоги, чтобы мы не унывали, делая добро. И чтобы Твой мир, мир Господний, он обогатил каждого из нас собой. Чтобы каждый из нас мог иметь эту жизнь в Тебе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1311 17, Northwest, 12 Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!